«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Наша зависимость от Бога.
Пожалуйста, откройте свои Библии на 4 главе послания Иакова. Послание Иакова, 4 глава. Будем исследовать заключительные стихи этой главы. Вообще, друзья, рассматривая послание Иакова, мы уже получили предупреждение относительно некоторых очень серьезных грехов. Помните, каких? В первой главе Иаков предупреждает об опасности легкомысленного отношения к Слову Божьему. Вторая глава – предупреждение о грехе лицеприятия. Помните, там сказано, если в собрание ваше войдет человек с золотыми перстнями, дорогой одежде, вы посадите его на самое почетное место, а бедного прогоните – это грех. Также мы получили предупреждение о грехе злословия. Третья глава, четвертая глава, мы подробно говорили об этом в прошлое воскресенье. Мы получили предупреждение о вражде, грех вражды, который порождается завистью и необузданными желаниями. Итак, Иаков уже предупредил нас о самых разных грехах. Но здесь, в стихах с 13 по 17, четвертой главы, содержится еще одно предупреждение. Предупреждение еще об одном грехе. Вы понимаете, о каком грехе идет речь? Вы уже можете сказать, о каком грехе предупреждает Иаков в стихах с 13 по 17. Если пока еще нет, тогда прочтение вот заключительных стихов 4 главы непременно поможет вам получить ответ на этот вопрос. Будем читать. Послание Иакова, 4 глава, стих 13-17. Будем читать эти стихи для того, чтобы понять, о каком грехе предупреждает здесь Иаков. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра». Ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». В этом отрывке Иаков утверждает, что жизнь самоуверенного человека, не имеющего глубокого осознания своей абсолютной зависимости от Бога, такая жизнь является греховной и оскорбляющей Бога. Иаков не описывает в этом отрывке, казалось бы, никакого нарушения 10 заповедей явного. Он не говорит здесь об убийстве, или воровстве, или прелюбодеянии. Люди, описанные Иаковом, делают, казалось бы, нормальные вещи. Не совершают ничего плохого. Они просто переехали из города в город. Они хотят торговать, получать прибыль. И в этом, казалось бы, нет ничего плохого. Но все это является грехом. Почему? Потому что совершается это без осознания своей зависимости от Бога. Это совершается крайне самоуверенно, самонадеянно. Это совершается так, будто человек хозяин своей жизни, будто правит миром он и его рассудительность, а не провидение Господне. Очевидно, Богу не угодно, когда мы строим планы и возлагаем свою надежду на плоть. И мы надеемся, что мы умные и сможем достичь желаемого, или мы надеемся, что мы сильные, мы надеемся на какого-то человека, или мы надеемся на какие-то средства. Богу такое планирование не угодно. Бог желает, чтобы всю свою надежду мы возлагали именно на Него и помнили, что зависим от Него в полной мере во всех делах. Следует отметить, что Писание утверждает о наказании за этот грех. То есть вы можете жить и делать обычные земные дела. Вы просто встаете, вы пьете кофе, вы идете на работу, вы работаете, приходите в церковь, там, потом еще что-то делаете, планируете свою жизнь. Казалось бы, нет ничего чрезвычайного такого. Но если все это пронизано самоуверенностью, самонадеянностью, гордостью, «я сделал». Это очень похоже на вавилонского царя, на Навуходоносора. Помните, да? Он ходил, прогуливался и говорил: «Это не величественный Вавилон, который я построил я в дом царства силою могущества моего и в славу моего величия». Что разве Бог запрещает строить города? Разве Бог запрещает строить здания? Нет. В чем проблема Навуходоносора? Его проблема в том, что все это совершено им из побуждения его гордыни, и все это он делал крайне самоуверенно и самонадеянно. По сути, он считал себя Богом. Это очень интересно, друзья. Если вы строите планы и, надеясь исключительно на себя, достигаете чего-то, считая это абсолютной своей заслугой, это значит, что вы объявляете себя Богом. «Я построил в дом царства моего, в силу моего могущественно». Как Бог смотрит на эту землю, этот шарик во вселенной, и там эти, даже не муравьи, я не знаю, микробы. И один из этих микробов говорит: «Я Бог». Что Бог сделает с этим царем? Бог покажет ему, что он не Бог. Он отнимает у Навуходоносора разум, и он 7 лет безумствует. Сегодня бы его поместили в психиатрическую клинику на 7 лет. Для умалишенных. Потом Бог возвратил ему разум и показал, что ты, человек, самонадеянный, не можешь быть уверен ни в чем. Все зависит от верховного монарха. Вспомните богача из известной притчи Христа. Что он делал плохого? Говорит: «Построю житницы, да, сложу туда зерно, буду ожидать прибыль. Может быть, в следующем году будет не урожай. Цены вырастут, я продам зерно особенно дорого, заработаю. Душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Бог не запрещает собирать зерно, Бог не запрещает строить житницы, но Бог запрещает надеяться на зерно, на житницы, на средства. Бог запрещает жить так, будто все зависит от вас. И поэтому неудивительно, что Бог решил прекратить жизнь такого самонадеянного человека, сказав: «Безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Еще последняя, еще одна иллюстрация. Давид, муж по сердцу Господа, он тоже проявлял самонадеянность. То он писал: «И рукам дает моим силу, и натягивает лук», и так дальше. А то совершал крайне самонадеянные поступки. Помните, как он приказал военачальнику Иоаву исчислить народ, посчитать народ. Несомненно, царь хотел точно знать, сколько воинов он силен собрать под своим началом. Разве это грех? Разве военачальник не должен знать, сколько у него солдат в армии? Скажите, если сегодня будет военачальник, и у него старший по званию спросит: «Сколько у тебя в армии человек?» Он скажет: «Не знаю, я боюсь считать». Я думаю, что это очень плохой военачальник. Нет ничего плохого в том, чтобы знать, сколько в твоей армии может быть человек. В чем же тогда проблема Давида? Проблема Давида была в том, что он, видимо, возложил свою уверенность на многочисленность своей армии, а не на Бога. Он хотел немножко почувствовать себя независимым от Бога. «Я царь, у меня есть армия, никого не боюсь, кто нападет, всех победим». И в этом и состоит его грех. И Бог наказал Давида. Помните как, да? 70 тысяч человек умерло от эпидемии чумы. Это было наказание. Ты посчитал свою армию. Тебе много людей. Я заберу 70 тысяч. Это сделал Бог. Надеюсь, что после приведенных примеров ни у кого из вас не осталось сомнений в том, что самонадеянность – это грех, за который Бог наказывает. Пожалуйста, задумайтесь о своей жизни. Загляните в свое сердце. Не живете ли вы так, будто совершенно независимы от Бога? Не строите ли вы планов, игнорирующих Господа? Не поступаете ли вы крайне самонадеянно в семье, в церкви, на работе? Может быть, кто-то из ваших близких грешит подобным образом? Внимательное исследование заключительных стихов 4 главы послания Иакова откроет вам особенности мышления и поведения того, кто отрицает свою зависимость от Бога, и укажет путь преодолению этого греха. Если вы хотите проверить свое сердце, нет ли там греха самонадеянности, и подумать о ваших ближних, не захвачены ли они этим грехом, тогда давайте внимательно рассмотрим текст, который мы прочитали в самом начале. Итак, прежде всего, обратим внимание на 13 стих. В этом стихе говорится об отрицании зависимости от Бога. Это первый пункт сегодняшней проповеди. Отрицание зависимости от Бога, стих 13. Вот как мыслит, как поступает тот, кто отрицает свою зависимость от Бога. Вы можете посмотреть, не похож ли он на вас. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получим прибыль. Словами «теперь послушайте» автор послания обращается к предполагаемому лицу и переходит к обсуждению новой темы. Переключает внимание от темы злословия, проблемы отрицания абсолютной зависимости человека от Бога. И, кстати, Иаков приводит слова, которые нередко можно было услышать в те времена. Послушайте эти слова еще раз. «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Нужно понять, что иудеи, и Иаков пишет, обращается к евреям, которые приближались к вере во Христа или уже верили в Него. Евреи были очень предприимчивым народом того времени, возможно, как и в наши дни. Они любили переезжать из города в город, торговать, строили бизнес-планы. Один из толкователей Писания так говорит о них. «В древние времена иудеи были величайшими купцами и торговцами. Да и сам тогдашний мир давал много возможностей проявить и развить свои коммерческие способности». Это была эпоха строительства новых городов, и их основатели, искавшие жителей для этих городов, свободно предоставляли иудеям гражданство, потому что везде, где появлялись иудеи, появлялись деньги и процветали ремесла и торговля. Таким образом, перед глазами Иакова стоит человек, заявляющий: «Вот есть новый город, в котором открываются отличные возможности для торговли, отправлюсь-ка я туда, начну там на выгодных условиях, поторгую там годик-другой, составлю себе состояние и вернусь назад богатым». Скорее всего, в общинах, к которым обращается Иаков, была проблема. Люди часто переезжали. Возможно, я подумал об этом, это была проблема, подобная той, которую пережили наши церкви в 80-е, 90-е годы прошлого столетия, когда десятки, сотни, тысячи евангельских верующих уезжали в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства. Трудно служить в церкви, когда многие уезжают, не так ли? Вы надеетесь на регента, а он уже собрал чемоданы. Вы надеетесь на молодого брата, что он будет проповедником, а у него бизнес-план, он собрался уезжать. Это непростая ситуация. Но Иаков, кстати, не выступает здесь даже против самой идеи переезда. Он говорит лишь о самонадеянности тех, кто это совершает. И по высказыванию, приведенному в 13 стихе, нетрудно догадаться, в чем же уверен такой человек. У него есть бизнес-план, поеду, поторгую. Но в чем же проявляется его самоуверенность конкретно? Во-первых, этот человек уверен, что является хозяином своего времени. Он думает, что я могу спокойно распоряжаться своим временем, потому что говорит: сегодня или завтра, когда захочу. Сегодня или завтра, когда захочу, тогда и поеду. Бог не правит твоим временем. Ты хозяин своего времени. Я полностью распоряжаюсь своим временем. Лишь от меня зависит, когда осуществить переезд. Во-вторых, этот человек считает, что контролирует не только время, но и безопасность своего передвижения по миру. Отправимся в такой-то город. Он думает, что он может безопасно передвигаться по миру. Я хочу вам сказать, что с учетом опасности морских путешествий того времени, плавать на корабле в то время было гораздо опаснее, чем летать на самых старых самолетах, выпущенных еще в 70-е годы в Советском Союзе. Это было очень опасно. Кораблекрушения случались достаточно часто. Хотя Рим дал определенную свободу передвижений по дорогам и обеспечивал какую-то безопасность, разбойников все равно было много. Поэтому переезд из города в город – это было гораздо более опасная затея, чем сегодня. Можно было попасть в кораблекрушение, если по морю. По дороге вас могли ограбить разбойники. Это очень опасно. Но этот человек говорит, что я перееду туда, наверное, с каким-то начальным капиталом. Я заработаю, вернусь назад с этим капиталом, и все будет хорошо. Это самоуверенность в том, что передвижение по миру ты можешь контролировать и сохранять себя в состоянии безопасности. В-третьих, перед нами человек, убежденный, что имеет власть над своей жизнью. И проживем там один год. Вы можете прожить хоть одну секунду, если Бог этого не пожелает. Но человек уверен, что в ближайшее время его жизнь не прервется. Он будет жить целый год. В-четвертых, он уверен не только в том, что будет жить вообще, но и в том, как он будет жить, чем заниматься. Он даже знает, чем он будет заниматься. И будем торговать. Множественное число указывает на уверенность. И за свое окружение, то есть не только я буду жив, и все мое окружение будет живо, и бизнесом мы будем все заниматься. И в-пятых, его самоуверенность простирается еще дальше и включает в себя убежденность в полном успехе своих проектов и получать прибыль. Он уверен, что получит прибыль. Задайте себе вопрос, в чем вы похожи на этого человека? Похожи или нет? Вы грешите, когда чувствуете себя хозяином своей жизни и всех земных дел. Вы грешите, когда думаете, что ваши силы, знания, личный опыт, материальные ресурсы способны обеспечить вам успех в любом начинании. Я могу построить крепкую семью. Смотря на плохие отношения в браке каких-то людей, гордец скажет, в моей семье таких проблем не будет. Я опытный христианин, поэтому не сомневаюсь, что смогу избежать падения в такой-то грех. Я знаю, как созидать церковь, поэтому ее развитие гарантировано. Так мыслит игнорирующий, сохраняющий и направляющий деятельность Бога. Кстати, стоит заметить, что многие современные теории церковного роста также игнорируют всевластие Бога. Что говорят сторонники теории церковного роста? Они говорят следующее. Если у вас, вы будете поступать так-то и так-то, если у вас, например, будет дружелюбная атмосфера, хорошее помещение, хорошая музыка, достаточно места для парковки и что-то еще, то это гарантирует, что у вас будет большая и успешная община. Это правда, вы можете что-то гарантировать, вы можете гарантировать спасение избранных. Вы можете гарантировать, что избранные вообще присутствуют в этом регионе, где вы собрались проповедовать. Вы что, об этом знаете? Это очень самонадеянно. Бог гневается на тех, кто утверждает такие теории. Итак, мы уяснили, как ведет себя отрицающий свою зависимость от Бога. Мы поняли. Мы поняли мышление этого человека. Он думает, что время в его власти, что он контролирует свою жизнь, свое время, свой бизнес, свое окружение. Он хозяин жизни, он тверд стоит на ногах. Он не чувствует своей уязвимости. Он гордо шагает по этой жизни, считает, что у него крепкая рука, чтобы держать все происходящее под своим контролем. Вот как мыслит и поступает отрицающий зависимость от Бога. Он грешит, это грех. Он совершает грех. И Бог гневается на такого человека. Как же помочь ему измениться? Знаете вы, как помочь самому себе, если вы недалеко ушли от самонадеянного гордеца, описанного Иаковом? И Иаков не оставляет нас без решения данной проблемы. В стихах с 14 по 17
Он поясняет, как помочь этому человеку. Он показывает путь к преодолению этого греха. И этот путь начинается с признания своей зависимости от Бога. Второй пункт сегодняшней проповеди – признание зависимости от Бога. Стих 14-17. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Мы видим, что Иаков разрушает самонадеянность своего предполагаемого оппонента и прежде всего говорит о неспособности человека предсказывать даже ближайшее будущее. Ты собрался целый год там жить, но ты даже ближайшее будущее свое не можешь предсказать. Вы, которые не знаете, что случится, когда? Завтра. Я скажу, я даже не знаю, что случится сегодня. А вы знаете? Будущее, как и продолжительность земной жизни, не в нашей власти. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Греческое слово «амис», переведенное как «пар», буквально означает «пар» или «дым». Дым от костра или пар, появляющийся при приготовлении пищи, может быть унесен одним дуновением ветра. Так же скоротечна и жизнь человека, способная оборваться в любой момент. Вообще Библия много говорит о нашей зависимости от Бога. Время и место нашего проживания предопределено Богом. То есть Бог предопределил прежде создания мира, когда и где вы будете жить. Вы знаете об этом? И Бог предопределил, что сегодня вы будете здесь, в этой церкви, находиться и слушать о том, что Он все в вашей жизни предопределил. Апостол Павел, проповедуя в Ареопаге, сказал: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». В книге Иова сказано, что именно Бог рассеивает народы и собирает их. Если Бог предопределил время и место проживания целых народов, то уж тем более не должно быть сомнений в том, что это в полной мере касается и отдельных личностей. Бог предопределяет время и место нашей жизни. Также ваша жизнь абсолютно зависит от Бога. Продолжительность вашей жизни абсолютно зависит от Бога. Когда подъезжаешь вместе с похоронной процессией к кладбищу, вы знаете, что там, наверное, перед въездом, оформляются там последние документы, и выдается такая табличка очень интересная. На ней написана дата рождения человека и дата смерти. И вот мы все с вами живем, мы уже можем такую табличку наполовину сделать. Можем написать в нее дату нашего рождения, а дату смерти вписать не можем. А у Бога она уже вписана. Бог уже знает, когда вы уйдете, день, час и минута. Может быть, Он явит нам милость и заберет нас в момент восхищения церкви. Это будет замечательно. Но это тоже нам неизвестно, а Ему известно. Время вашей жизни предопределено Богом. Задумайтесь над словами Иова относительно человека. Дни ему предопределены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет. Иова 14:5. Давид не сомневался относительно предопределения каждого дня своей жизни, когда писал: «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стих 16. Вы не знаете, когда умрете, а Бог знает. Вы не контролируете свою жизнь. И вы не можете делать ничего, чтобы хоть на одну секунду удлинить эту жизнь, продлить ее продолжительность. Не можете. Поэтому вы можете строить планы, говорить все, что угодно, поедем туда и приедем оттуда. Но есть предел, который человек не перейдет. Каждую секунду Бог напряженно работает, чтобы сохранять вашу жизнь. То есть, поймите, друзья, вы не живете сами по себе. Если вы думаете, что Бог вас сотворил, запустил вас, как мы запускаем механический будильник, отошел в сторону, и вы функционируете самостоятельно. У вас неправильное представление о жизни и о Боге. Это неправда. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, говорит Павел в 17 главе Деяния. И он есть прежде всего, и все им стоит, Колоссянам 1:17. Бог ежесекунда трудится над тем, чтобы ваши легкие работали и вы дышали. Бог ежесекундно трудится над тем, чтобы вы не рассыпались на элементарные частицы, из которых состоите. Он поддерживает каждый атом, из которого вы состоите. Он совершает эту работу. И для того, чтобы вы умерли и перестали существовать, и превратились в ничто, ему не нужно вас убивать. Ему нужно только убрать свою руку. Ему нужно прекратить поддерживать вашу жизнь. И в эту секунду ваша жизнь закончится. Если бы он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе, и взял к себе дух ее и дыхание ее, дыхание вашей жизни, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Поэтому, совершая каждый вдох, вы должны помнить, что это происходит благодаря работе Бога. Когда вы берете кусочек хлеба, вы должны помнить, что это происходит благодаря тому, что Бог вас греет и питает. Вот почему Иисус и повелел молиться. Хлеб наш насущный, что? Дай нам на сей день. И если Он не даст, то вот этими вот руками вы ничего не заработаете. Самый простой пример. Как известно, троллейбус. Вы когда-нибудь ездили на троллейбусе? Это очень интересное транспортное средство. Мне кажется, оно немножко смешное. Вы не находите его смешным? Троллейбус, как известно, может двигаться благодаря контакту с электрическими проводами. Так, да? Я иногда видел, как водитель троллейбуса, молодой водитель троллейбуса, он шел на обгон одного автомобиля, третьего, он обогнал меня, еще один, и еще один. И потом, знаете, что случилось? Он остановился. Потому что он забыл, что это не автобус. Потому что разорвался контакт, и электродвигатель остановился. И троллейбус остановился возле левой части, проезжей части, так что ему никак не дотянуться до необходимых электрических проводов. Точно так же и человек. Он постоянно зависим от Бога. Если вы будете так смело идти по этой жизни, игнорируя Бога, то Бог может разорвать свою связь с вами. И знаете, что случится в этот момент? Вы умрете. Ваша жизнь прекратится. Потому что жизнь – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Бог контролирует нашу жизнь, вашу жизнь. И также успех в любом деле тоже от Бога. Если именно Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, то, соответственно, в конечном итоге Он предопределяет вашу профессию и род земных занятий. И этот же Бог посылает любой профессиональный успех человеку, потому что в Писании сказано, коня приготовляют на день битвы, но успех, победа от кого? От Господа. Вы можете готовиться, стараться, выполнять свою ответственность самым лучшим образом, но если Бог не даст успех, не даст победу вашему предприятию, ничего не получится. Вы уже убеждались в этом на практике или нет? Если успех в любом деле посылает Бог, никто не может самонадеянно утверждать, мы будем торговать и получим прибыль. Итак, место вашего проживания, продолжительность вашей жизни, род ваших занятий, успех в любом деле, все это предопределено Богом от вечности и зависит от Него. Осознайте это и живите с чувством непрестанной нужды в Боге. Уверен, некоторые из вас могут задаться вопросом, так что вообще никаких планов строить нельзя, что ли? Нельзя строить планы на будущее? Нельзя сказать, я хочу выйти замуж. Я бы хотела выйти замуж в этом году. Нельзя сказать, в этом году я планирую поступить в университет. Неужели так? Нет. Нет. Обратите внимание на 15 стих. Иаков не запрещает строить планы. Он просто говорит, что нужно эти планы строить так, чтобы признавать зависимость свою от Бога. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и будем живы, то сделаем то или другое. Вы можете говорить, что мы планируем год торговать, получать прибыль. Вы можете так говорить, если будете понимать и осознавать, что у вас получится настолько, насколько позволит Бог. Если будете добавлять, если угодно будет Господу. Все наши планы на будущее должны быть пронизаны идеей всевластия Бога. Должны быть пронизаны, знаете, какой идеей? Что не мы правим миром, а Бог правит им. Поэтому планируйте вступить в брак, планируйте заводить детей, планируйте работать, планируйте зарабатывать, планируйте покупать, продавать, планируйте служить в церкви. Но помните, все это осуществится, если угодно будет Господу, и если вы будете живы. Как вы думаете, что же мешает человеку осознать свою непрестанную нужду в Боге? Ну что, что вам мешает молиться перед каждым существенным предприятием? Что вам мешает изучать Библию, чтобы понять, что она говорит? Что вам мешает перед каждым существенным предприятием подойти к благочестивому, зрелому христианину и попросить его объяснить вам, что Писание говорит на этот счет, спросить его совета и последовать этому совету. Что же вам мешает? Стих 16. Вот что. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Вот что мешает. Гордость. Гордость мешает искать воли Божьей в молитве, в чтении Писания и в совете Божьих людей. Буквальный перевод первой части этого стиха звучит так. «Вы гордитесь в бахвальствах ваших». Словом «каухамай» гордость обозначали похвальбу, произносимую открыто и громко. «Мы поедем в другой город, у нас все будет нормально. Не надо нам советовать, мы сами разбираемся. Я без вас разберусь». А ты помолился, а что молиться, и так все получится. Разве это не очевидно? Термином «аладзанея» – «бахвальство» описывали мошенников, странствующих по свету обманщиков, шарлатанов, продающих некачественный товар по завышенным ценам, благодаря тому, что лживо расхваливали его. А также это слово употребляли по отношению к бродячим целителям, убеждающим окружающих, способности исцелить от любой болезни за соответствующую плату. Гордость проявляется в громких словесных заявлениях, хвастовстве своими силами и достижениями, своим умом. Гордость мешает осознать свою зависимость от Бога и нужду в Нем. Всякое такое тщеславие есть зло. Жизнь самоуверенного человека, не осознающего свою нужду в Боге, является злом во всякое время, независимо от того, что вы делаете. Едите, пьете или даже спите. Вот вы спите, а в вашем сердце стержень самонадеянности, и ваш сон является богохульством. Ваше само существование, что вы дышите, благодаря тому, что Бог вам дает дыхание, а вы дышите и говорите «дышу сам по себе». Это богохульство, это оскорбление Бога. И так дальше. Поэтому, что бы ни делал самонадеянный человек, даже если самонадеянный человек делает добрые дела, помогает другому человеку, самонадеянный человек помогает умирающему в больнице, помогает вдове, помогает сироте, помогает пастырям церкви, его жизнь все равно является богохульством. Не из-за того, что он делает, а из-за того, кем он является по своей сути. Понимаете, друзья, да? Если вы самонадеянный человек, проблема не в том, что вы делаете, а в том, кем вы являетесь по своей сути. Поэтому для того, чтобы измениться, необходимо понять, я слабый, уязвимый, зависимый от Бога, я нуждаюсь в Нем, я нуждаюсь в том, чтобы мое решение – молиться о предстоящем предприятии. Я нуждаюсь в том, чтобы проверять свое решение в свете Слова Божьего. Но Даже если вы все это скажете и осознаете, и пойдете и спросите совета, одних слов недостаточно. Нужны еще дела. Нужны дела, которые вы демонстрировали, что вы подтверждаете свою зависимость от Бога. Об этом сказано в 17 стихе. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Несколько слов хочу сказать о значении этого стиха. Чему здесь нас учит Яков? Что он хочет сказать этими словами? Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. В самом широком контексте всего послания данный стих имеет отношение ко всем уже вышеизложенным истинам. Разумеешь делать добро, не злословить ближнего, не любить мир, не проявлять лицеприятие? Разумеешь делать добро и не делаешь, значит грешишь. Это в широком контексте. В более узком контексте исследуемая отрывка. 17 стих поясняет, что живущий в доверии к Богу делает добро. Понимаешь, что нужно поступать как человек, который доверяет Богу, и не поступаешь так, значит грешишь. Кто понимает, что нужно поступать как доверяющий Богу и не поступает так, тому что? Грех. Тому грех. Еще одна мысль. Согласно моим наблюдениям, 17 стих еще и предостерегает от крайности, в которую могут впадать люди, познавшие учение о своей полной зависимости от Бога. Если все моей жизни в руках Господа, если мое настоящее и будущее зависит от Него, может, мне не нужно напряженно трудиться, жертвовать, служить, если произойдет лишь то, что должно произойти? Какой смысл в моих усилиях? Не лучше ли занять пассивную позицию и предоставить Богу поступать в соответствии с Его планом? И на это как раз и можно дать ответ словами 17 стиха. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Да, миром правит Бог. Да, случится только то, что Он предопределил. Но если ты понимаешь, как нужно поступать правильно, понимаешь, что является добром, и не делаешь этого доброго, оправдывая себя всевластием Бога, тогда ты грешишь. Понимаете, да? Тогда ты грешишь. Например, вы не можете сказать, глядя на погибающего грешника, «Да, я знаю, ему нужно благовествовать, но не хочу этого делать, потому что уверен, если Бог предопределил его спасти, он спасет». Вы разумеете, что благовествовать – это добро, и не делаете, оправдывая себя учением о всевластии Бога, тогда вы что? Вы грешите. Вы не можете оставить ближнего в нужде, считая, что всем правит Бог, который поможет нуждающему и без вас, если это входит в его план. Вы понимаете, что человек нуждается, вы понимаете, что помочь нуждающемуся – это добро, но вы не делаете этого доброго, говоря, если Бог предопределил его накормить, он накормит. Тогда вы грешите, тогда вы делаете грех. Тот, кто знает, что нужно делать и не делает, прикрываясь учением о провидении, грешит. Учение о нашей зависимости от Бога должно защищать нас от бахвальства, самоуверенности, но ни в коем случае не может быть препятствием для выполнения человеком его ответственности перед Богом и ближним. Итак, жизнь самоуверенного человека, не имеющего глубокого понимания своей непрестанной нужды в Боге, является греховной и оскорбляющей Создателя. Верующий может согрешить, поступая так. Верующий может в какой-то момент проявить неразумие, это признак духовно незрелого, конечно, человека, и поступить самонадеянно, самоуверенно, как, например, поступил Давид, пересчитывая своих воинов. Поэтому, чтобы избежать дисциплинирующего наказания Отца, смиряйтесь перед Ним. Помните, что Он непрестанно печется о вас. Никогда не планируйте ничего без молитвы. Никогда не планируйте ничего без размышления над Словом Божьим и консультации с Божьими людьми. Ничего глобального, ничего серьезного. Если же самодостаточность, гордость и самоуверенность – это стиль жизни человека, если он идет по жизни так самоуверенно и самонадеянно, это не признак христианина, это не признак овцы Божьей, это признак неверующего человека. Самоуверенность, являющаяся кредом жизни, игнорирующая зависимость от Бога, признак неверующего, признак лжеверующего. Может прикрываться религиозными словами, но этот человек не обращен и не спасен. Если в сердце нет вот этого понимания «я ничтожный и абсолютно зависимый от великого Бога», если это понимание не доминирует в жизни, вы не христианин. Потому что спасение, христианство начинается с признания этой истины. Начинается с того, что человек признает «я ничтожный, жалкий грешник, который достоин ада». И если этот великий и святой Бог, от которого зависит моя вечность, не помилует меня благодаря своему распятому сыну, я погибну. Это вот с чего начинается христианство. С признания своей ничтожности и абсолюта Бога. Если вы таковой, сегодня же признайте свою нужду в Спасителе, раскайтесь в своих грехах, уверуйте в Сына Божьего и живите с постоянным преклонением пред Его царской властью, над вами и над всем творением. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!